Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
В турецких очень много джиннов. Я была маленькая. Конечно, я от Аладдина узнала джинны. Там лампа была, и из лампы выходил джинн. Добро приносят ангелы, а джинны, я не думаю, что они добра приносят.
В этом выпуске турецкие сказки. Волшебные и реальные.
Мужчины хотят быть похожи на султанов, но только в той части сказки, где у султана большой гарем, у него много наложниц. Все бегают с опахалами и преподносят ему всякие вкусности.
Турецкие сказки минут через 25. Начнем же с другой темы. В мрачной фантастической повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберт Льюис Стивенсон так описывает оттенки сумерек лондонского района Сохо конца XIX века. То вокруг смыкалась мгла уходящего вечера, то ее пронизывало густое рыжее сияние, словно жуткий отблеск странного пожара. То туман на мгновение рассеивался совсем, и меж свивающихся прядей успевал проскользнуть чахлый солнечный луч. И в этом переменчивом освещении унылый район Сохо с его грязными мостовыми, оборванными прохожими и горящими фонарями, как казалось мистеру Аттерсону, мог принадлежать только городу, привидевшемуся в кошмаре. У Сохо несколько обличий и образов. Лондонский писатель Зиновий Зинник, завсегдатай пабов и клубов Сохо уже более 30 лет. Лондон – один из героев его прозы, которую Зинник пишет по-русски и по-английски. Ему есть что вспомнить и о чем рассказать.
Я в первый раз попал в Лондон в 76 году. Все, что я воспринимал, было московским представлением, воображаемым представлением о Лондоне. Я тогда не знал, что это был город, который как раз в 70-е годы, где-то в 76-м году начались массовые забастовки. Это закончилось где-то в 77-78 году ситуацией, когда помойные мешки валялись просто на улицах, в метро. Горы были знаменитые на Лестер-сквер, с этого начинается Сохо, доходили до 10-го этажа. Мусорщики потом сбирались по специальным лестницам пожарным, чтобы начать разбирать эти горы. Я помню, останавливался тогда в Лондоне у моей подруги Маши Слони. Мы делили вместе квартиру, потом туда приехал Бродский. Потом там останавливался Володя Буковский. Год он там жил. Я помню свое первое ощущение. Вот я проснулся в этой квартире, которая рядом с Хэмпстедским парком. Я увидел в середине зимы совершенно изумрудную лужайку. На этой огромной лужайке перед началом парка была очень красивая выстроена черная пирамида. И я подумал, какой у англичан фантастическое чувство эстетики, потому что сочетание зеленого и черного. Я вышел, выпил кофе где-то в соседнем кафе и отправился на прогулку, приблизился к этой пирамиде и понял, что это пирамида из черных помойных мешков. Потому что в этот момент была всеобщая забастовка мусорщиков. Можете себе представить, что в этом смысле происходило в Сохо в этот момент. Сохо – это, собственно говоря, практически километр между четырьмя улицами. Лестер-сквер, то есть Чаринг-кросс, Тоттенхэм-Колт-роуд, Риджент-стрит и Оксфорд-стрит. Это такой квадрат. Но соседствует Сохо, практически сливаясь с ним, с Чайна-таун. Это сердце самых злачных ресторанов. В те годы это были очень дешевые, это были одни из самых доступных дешевых ресторанов, китайская еда. Толпы проходили через эту мясорубку Вантяни и Димсумов. Можете представить, сколько там было отходов. И я помню, мы как-то так выходим из ресторана на улицу и пробираемся через груды помойных мешков. Из-под ног выскакивает крыса. Крысу можно было увидеть на платформе метро знаменитого лондонского, потому что лондонское метро, оно крайне уютное. В те годы курить было везде можно, все это было засеяно окурками, платформы, вагоны. И крысы иногда бегали и по вагонам, и по рельсам. Потому что, я говорю, оно было построено в викторианские времена, где-то в середине, не больше, не меньше, как 19 века. Поэтому коридоры там, проходы такие узкие, уютные, туннели тоже хорошо обогреваемые. Короче говоря, крыс было много, и помойных мешков было много. И я, как идиот из Советского Союза, считал, что это и есть замечательная жизнь свободного большого города. Естественно, Сохо отождествлялась с нашим пониманием в Москве полной свободой не только слова, но и дела, то есть порнографии на самом деле. И я помню, как мы с Машей Слоневой отправились в порнуху. Среди этих помойных мешков действительно квартал, если не красных фонарей, то розовых неоновых трубок и девушки, которые похожи, я бы сказал, на дирижабли на своих высоких каблуках и таких бюстах искусственных, как будто они взлететь вот-вот должны. И присесть на тебя. Они зазывали. Мы спустились в какой-то подвал, который был просто похож на любой подвал, скажем, в московской подворотне. Там было душно, было накурено. Кто-то в конце зала мастурбировал, потому что на таком небольшом экране черно-белые мелькали разные части человеческого тела. Я громко, поскольку я говорил по-русски с Машей, спросил: «По-моему, запустили пленку наоборот». «Нет, все правильно», — сказал какой-то голос по-русски. И Маша сказала: «Пора сваливать». Даже тогда, уже в 70-е годы, эта порнография была предметом просто острот и, конечно, борьбы полиции с просто подпольной торговлей порнографическими фильмами. Но сейчас Сохо перестало быть в принципе местом вот этой вот злачной порнографической клиентуры, потому что сейчас по веб-сайтам можно увидеть и легальный, и нелегальный секс, который не снился вот этим торговцам этого слиза, как говорят по-английски, в 70-е годы. Эти порнографические магазины и порншопы, секс-шопы, они стали какими-то такими очень милыми музейными такими заведениями. Туда заглядывают просто, чтобы видеть, какова была вот эта вот злачная жизнь. В эти 70-е годы, когда мы гуляли с Машей по Сохо, я тогда еще не осознавал, что это были годы, когда рождался панк. Там действительно ходили люди, с которыми было опасно встречаться. Они действительно носили сортирные цепочки у себя на шее. На ногах у них были огромные бутсы. И они придумали музыку панк. И тогда Джонни Роттен и Sex Pistols собирали толпы вот в этих малоизвестных страшных пабах, который я тоже считал, что это часть какой-то обычной, нормальной, английской жизни. Можете представить, сейчас я понимаю, что это была революция. Люди же пели не просто про королеву и булавку у нее в носу. Они пели слова довольно страшные. «Я антихрист, я анархист». Злачная жизнь, но Сохо было и оставалось действительно местом с репутацией разврата и декаданса. Происходило это с 17 века, когда оттуда выехала вся аристократия. Когда мы ходим по улицам Сохо, скажем, Дин-стрит, Фрис-стрит, Олд-Комптон-стрит, это все названия на самом деле поместий или просто имен аристократов, которые там жили. Но уже, скажем, в 17 веке главный приток эмигрантов был именно в Сохо. Это в первую очередь французы в виде гугенотов, которые бежали из-под католических ножей в знаменитую Варфоломеевскую ночь. Они, кстати, привезли величайших мастеров, гобеленов, все ткацкое искусство тканей. Но они действительно в первую очередь обосновались в Сохо и в Клакенвелле. Вместе с ними приезжали уже итальянцы, и португальцы. И уже мы в хрониках читаем о том, что аристократы, английские аристократы из Сохо уже жалуются на засилие странных людей, слишком шумных таверн, экзотических ресторанов, в которых хорошо побывать, но крайне неприятно там жить. До 80-х годов я узнавал то Сохо, которое не очень хорошо известно, но может быть известно любому туристу. Все-таки Сохо – это место действительно знаменитых кабаре. Есть знаменитый клуб «Ронни Скотт», есть культура бисексуальности, и гомосексуальности всегда присутствовала в виде какой-то театральности вообще массы мест. Кабаре «Мадам Жожо» до сих пор существует. Это такие танцы и кабаре мужчин, которые переливаются в женщин, не обязательно гомосексуальных. Это традиционное английское искусство. Пабы знаменитые, рестораны французские. Первые французские рестораны с 17 века начались в Сохо.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Богемный Лондон. Злачный Сохо». Вспоминает лондонский писатель Зиновий Зинник.
Мое по-настоящему знакомство с Сохо началось тогда, когда я узнал места, которые на самом-то деле не то, что их невозможно найти даже заурядному туристу. Заурядный турист туда не заглянет. В отличие от Франции, где знаменитые места, типа Максима и так далее, они все в вывесках, они известны не просто по путеводителям, они видны. Лондон любит некоторую такую вот интимность и, как сейчас говорят в России, эксклюзивность. Эта эксклюзивность не для людей с огромным количеством денег или связей. Это эксклюзивность людей, которые хотят держаться вместе друг с другом. Это клубная культура не потому, что она отрицает каких-то внешних людей. Это клубная культура людей, которые чувствуют себя вместе, потому что они нравятся друг другу. Через знакомых на меня вышел замечательный эксцентричный человек Джеймс Бёрч, у которого на Дин-стрит, это одна из улиц Сохо, одна из главных улиц Сохо на этом километре, у него была небольшая галерея. Джеймсон Конрон с его приятелем Полом Конроном. И одна из его эксцентричных вещей Джеймса Бёрча была идея просто через разные странные связи организовать первую ретроспективу Фрэнсиса Бэкона в Москве. В 86 году, когда у него возникла эта идея, то есть все было решено, и разрешение получили, и так далее. Через несколько лет он организовал еще одну ретроспективу Гильберта и Джорджа. То, что это три человека были гомосексуалистами, оставалось неизвестным. Ни организатором выставки с московской стороны, ни зрителям, на самом деле, московским. Может быть, так и нужно, потому что в конечном счете, во всяком случае, в искусстве Фрэнсиса Бэкона это играет, конечно, роль для человека, который смотрит и видит, но, в принципе, это не было решающим в его репутации. И Джеймс Бёрч попросил меня посмотреть на каталог, готовящийся каталог выставки, и потом попросил взять интервью Фрэнсиса Бэкона для русской службы BBC. Я решил сделать огромное большое интервью, беседу с Фрэнсисом Бэконом, к которому я очень долго готовился. Он меня пригласил в галерею Марлборо, которая была его галереей. Я вошел в галерею Марлборо. Это огромная совершенно зала. За маленьким столиком какого-то 18 века сидел огромный Фрэнсис Бэкон, то есть огромный по своей репутации. На самом деле это маленький был небольшой человек в черной кожаной куртке. Огромным лицом, которое казалось больше, чем его подвижная небольшая фигура, очень энергичная. Перед ним на этом маленьком столике стояла бутылка виски «Famous Grouse». Я вынул свой магнитофон. Поскольку я подготовился, я стал задавать разные вопросы. Он стал выдавать абсолютно классическую легенду Фрэнсиса Бэкона. А именно, он всегда обожал Маяковского, что его масса образов на его картинах связана с фильмом Эйзенштейна. Известная сцена коляски, падающей с одесской лестницы, и лицо кричащей няньки. Вот это вот лицо-рот, которое он много раз использовал. Потом он перешел на какие-то другие абстрактные идеи. И я задал конкретный вопрос. Вы знаете, вот выставка будет в Москве. У вас есть знаменитый триптих. Там он был включен в выставку «Папы римские три». распятие. Это триптих распятия. Одна из фигур на одной из частей этого триптиха – это фигура человека, у которого повязка с нацистской свастикой. И я спросил, а вот эта вот свастика, как она вот увязывается с крестом? Я подумал, что он каким-то образом соединит идею распятого человека Римской империи. Он вдруг вошел в какое-то странное патологическое состояние бешенства. Его репутация очень связана с подпольной жизнью Сохо, гомосексуализм. Он любил садомазохизм в сексе. И он решил, что я намекаю на вот это вот аспекты его жизни. Он посчитал, что я воспринял свастику в картине как одобрение фашизма. Он вдруг начал на меня орать, что я пытаюсь подорвать его, значит, ретроспектив, репутацию в России перед выставкой. Я должен выключить немедленно магнитофон. Интервью на этом закончено. К этому моменту мы выпили полбутылки уже виски. Он был совершенно трезв. Я не очень. И он вдруг, у него как-то пробудилось какое-то любопытство. Он все-таки был очень живым человеком. Я говорю, откуда вы, наконец? И тут я стал рассказывать про свое детство, пионерский лагерь и так далее. И он каким-то образом совершенно изменился. Тогда он стал рассказывать действительно о своем детстве в Ирландии, действительно о своем гомосексуализме в связи с тем, что он вообще гулял с конюхами, чего отец вынести не мог, он его бил кнутом. Это был очень интересный разговор, который закончился в конечном счете в колледже. Вот тут надо рассказать, что такое The Colony Room. В Сохо в 50-е годы возникли огромное количество питейных заведений, которые и назывались послеполуденными питейными клубами. Это не были клубы, которые ассоциируются с именами того же Шерлока Холмса или Дизраэли. Это не Pell-Mell, это не английские клубы с дубовыми панелями, шелестящими газетами «Таймс» и кожаными креслами и трубками. Это действительно питейные заведения, где можно было выпивать тогда, когда все пабы закрыты. В то время вообще нельзя было даже купить алкоголь в магазинах просто в этот период дня. Этот закон был отменен не так уж давно, лет 15 назад. Выпивать там можно было действительно сколько угодно, опять же, до 11 часов. После 11 лицензия была до 11 часов. Это была, опять же, театрализация жизни. Это место, в котором люди оставляли весь свой, как бы, социальный статус ради разговора с интересными собеседниками, вне зависимости от их статуса. Владелец какого-нибудь секс-шопа мог встречаться с Фрэнсисом Бэконом, Люсиен Фройд встречался с каким-нибудь банкиром, а этот банкир мог встречаться с каким-нибудь матросом заезжим, буквально. The Colony Room, из-за того, что членом его стал Фрэнсис Бэкон, отождествляется с так называемой лондонской школой живописи, которая само по себе некоторые выдуманные понятия, они просто пьянствовали вместе. Это были друзья, очень разные художники, разного происхождения. Кстати, все не чисто английского происхождения. Все-таки Фрэнсис Бэкон был ирландцем в очень большой степени. Люсиен Фройд, как мы понимаем по его фамилии, венского происхождения. Ауэрбах из Германии. Ауэрбах – это еще одно крупное имя. Это был такой вот, есть хроникер, живописный хроникер лондонской жизни. Это сцены в метро с такой густой краской, он такой колорист. И из этого возникло понятие лондонской школы. Colony Room был одним из этих мест. И, знаешь, меня привел в Colony Room Фрэнсис Бэкон и Джеймс Бёрч, который организовал его выставку в России. И они сделали меня членом, потому что это был частный клуб. Ты должен был платить минимальные деньги, по-моему, около 50 фунтов в год. Но пробиться туда было довольно сложно. Им не подходили люди, которые не умели рассказывать истории и вообще общаться. Я сначала страшно всего этого боялся. Клуб был основан дамой по имени Мюриэл Белча. Отец ее был еврей португальского происхождения, который был одним из главных импресарио города Бирмингема, основателя Александра Сиэта, главного такого кабаре, театра кабаре. А она была лесбиянкой, она, как только отец умер, она сбежала в Лондон и открыла это заведение, вроде бы она называла его «Колони», потому что ее любовница была из Карибских островов. Я помню, там действительно была шторка такая из бамбука. Но, по идее, это была зеленая совершенно комната. Зеленая, как зеленый змей. Там были люди из журнала Spectator, эксцентрики, из Daily Telegraph. Это была не консервативная компания, но это был то, что называется по-английски «Тори», что не обязательно отождествляется с консервативной партией. Это были анархисты, для которых важна не свобода, а воля, то, что называется. То, что разница между freedom and liberty. Так вот, они были либертанистами. Одним из членов клуба, скажем, был Джордж Мелли, эксцентричный джазовый певец, который одновременно был еще грандиозным специалистом, автором многих книг по французскому сюрреализму. И хотя весь этот разговорный бурлеск закрывался в 11 часов, все потом устремлялись в еще один клуб, который был на той же улице. Они приходили в подвал, который выглядел как какой-то двойник. Colony Room, тоже зеленый, под названием Jerry's. Jerry's закрывалось где-то часов 5. Там уже начиналось действительно джазовое пение. Оттуда в каком-то смысле вышла репутация крупных звезд музыки. Лиза Стэнсфилд, знаменитое пьяное исполнение знаменитой песни, легендарной песни «Valentine, my Valentine». 90% из легендарных этих имен умерло. Какие-то из них выросли в другие крупные имена. В последнем поколении Colony Room был Дэмиан Херст. Бармен Майкл Уоджес, покойный, опять же, но довольно молодым, он умер. Как всякий бармен последний, он был и собственником этой Colony Room. И Colony Room закрылась просто потому, что лендлорд уже не продлевал разрешение на существование этого клуба. No, not if you care for me. Сухо удивительно в этом смысле. Это все-таки это район, который, казалось бы, это маленькая Европа на территории Великобритании. Место, где каждый чувствует себя в какой-то в своей среде, одновременно не являясь тем, кем он является в заурядной жизни. До сих пор существует этот Jerry's подвал, где висят фотографии всех этих покойных гениев. Вдруг стал моден Триша по имени барменша. Это был подпольный игорный клуб, но не подпольный игорный клуб, как мы себе это представляем, какое-то казино. Нет, там приходил, там был маленький бар, а за занавеской какие-то старые итальянцы-пенсионеры играли в кости. Но сейчас вдруг вся вот толпа модная решила перейти вот в это заведение. Рядом с Colony Room в двух шагах было заведение под названием «Coach and Horses» – «Карета и лошади». Паб, где покойный, опять же, колумнист «Спектейтера» Джеффри Бернард упражнялся в такой метафизике умирания. У него была колонка под названием «На дне», где он описывал деградацию своего. Он был алкоголиком, он выпивал по 3 бутылки водки в день. Но писал он об этом остроумно, он был другом Грэма Грина, и он ходил в Colony Room. И вокруг этого паба «Coach and Horses», «Карета и лошади», где он сидел, который был его просто дом, он там почту получал. Однажды он там заснул, и Кит Уайтхаус написал пьесу с Томом Конти на Вест-Энде в одном из крупных театров. Эта пьеса игралась. Короче говоря, Сохо, оно трансформируется. Один из последних людей, которые обслуживали в Colony Room, замечательный совершенно, один из величайших миксологистов, которые мешают напитки, коктейли делают, Дик Брэдселл, из Colony Room, он открыл свое заведение. Его невозможно найти, нужно все знать. Причем музыка, которую все слушали, конечно, все слушали. Хотя в Colony Room, в эпоху легендарную ее, это все-таки было разговорное место. Периодически Кенни Клейтон, такой доходяга, но довольно известный в джазовых кругах, потому что неподалеку был еще знаменитый джазовый клуб «Hundred Club». Названием 100, просто это номер дома на Оксфорд-стрит, на границе Сохо. Он садился за такой расшатанный фортепиано и играл такой тяжелый диксилендный фортепианный джаз. И вдруг, когда вот он начинал вот эту вот билиберду, казалось бы, член клуба, легендарный Джордж Мелли, начинал подпевать, это превращалось в настоящее искусство.
Писатель Зиновий Зинник в передаче «Богемный Лондон. Злачный Сохо». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Было не бывало, а в прежние времена падишахов было немало. Давным-давно, когда верблюд был зазывалой, а блоха бродобреем. Было это или не было, но говорят, что в давние времена у одного падишаха была красавица-дочь. Вот так обычно начинаются турецкие сказки. Поверх барьеров турецкие сказки рассказывают жительницы Стамбула Мария Бурун, Лина Кылыч, Ирина Тюнер и 11-летняя школьница Айше Мелиса Алтынкек.
Всегда мечтала попасть в Стамбул. Ну, с детства я, когда видела какие-то сказки восточные, то я всегда воображала вот себя в таком городе. Я представляла себя принцессой. Не было у меня никаких шелков. Это был Советский Союз, я жила на Чукотке. Я брала мамины подъемники и воображала, что это шелковое одеяние принцессы османской. Я бегала по квартире под разную музыку, особенно еще Шахерезада была. Я воображала, что я принцесса, значит, я сижу в крепости, мечусь от одной стены к другой, и потом я смотрю в окно и жду своего принца, когда вот этот султан придет, значит, меня заберет. Не было никакой чумы, что там новогодние какие-то были у нас украшения, и надевала их на голову. Все, что блестит, то и одевала. Тапочек восточных у меня не было, вот они появились недавно. Я 2 года назад поехала в Азербайджан, и там были эти восточные тапочки. Я точно поняла, что я должна их купить, и моя детская мечта осуществится. Вот, а потом мне приснился сон, что я в гареме, меня привезли пленную откуда-то, и я жутко не хочу быть рабыней. Я разработала план побега. И в ночи под факел, значит, я бежала. За мной отправили погоню. Я выбежала из стены, из какой-то каменной стены, бросилась в воду. И сам султан пустился тоже за мной в погоню. А дальше, чем кончилось, я не помню, я проснулась. Так вот, когда я пошла во дворец Топкапы и потом, пересекая Босфор, я его вспомнила, я подумала, а может быть, это был Босфор в моем сне. У меня было жуткое чувство, что это тот город, в котором я буду жить. У меня трясло мелкой дрожью все тело. Хотя город в тот момент я совершенно не видела, я даже не подозревала о том, что я могу что-то увидеть. Я просто поняла, что это тот город, в котором я буду жить. Сказочно было все. Я попала в Айя-Софию, у меня было потрясающее впечатление, я не могла туда выйти 4 часа. Там такой потрясающий дух, потом дворец Топкапы. Босфор ночью, это вообще неописуемо красивое зрелище. И потрясающей красоты 2 моста, которые освещаются цветными огнями. И в Стамбуле можно жить такой потрясающей жизнью, которой невозможно жить больше ни в одном городе мира. Я в этом уверена. Говорят, что Moscow never sleeps. Ничего подобного. Москва спит и еще как после часа ночи, абсолютно, да, пустые улицы. Но Стамбул не спит никогда всеми голосами, всеми музыками.
Отличительная черта, на мой опять-таки взгляд, турецких сказок, они довольно жесткие. Я имею в виду, что вот конкретно в русской культуре, наверное, я, может быть, просто не помню сказок с таким печальным концом, где один главный герой умирает. Ну, то есть это как-то обычно не для детей.
Роза и соловей. Это вот бюль-бюль, ашикмыш гюле, гюль нас эдер бюль-бюле, гельбанах назлы гюлюм, чектерме артык чиле. Что соловей улыбается розе, он влюблен, и его сердце открыто для любви. Не ревнуй меня, потому что я люблю тебя. Летнее утро. Когда я открываю глаза, я вижу прекрасную природу, и сердце мое радуется и переполняет душу любовь.
Наследники султана Османской империи, которые не могли впоследствии претендовать на титул султана, а его получал только один из сыновей, как правило, старший, они ссылались на принцевы острова и проводили остаток жизни на этих принцевых островах, которые находятся в Мраморном море и являются очень популярным местом туризма сейчас. Правило в сказках: трое наследников, либо один. Если один наследник, то он, как правило, поздний, вымученный, очень долгожданный, и все над ним сдувают пылинки. Одна из сказок говорит о том, что у султана было три наследника, и у него был волшебный сад, в котором росла яблоня. Каждый год она приносила только три яблока. И каким-то чудесным образом яблоки куда-то пропадали. И султан, проживя всю свою жизнь, ни разу не испробовал яблок с этой яблони. Когда его сыновья подросли, он дал им задание, чтобы они могли выяснить, куда же пропадают все-таки эти яблоки. Ему очень сильно хотелось попробовать. И сыновья по очереди уходили сторожить яблоню в ночи. Ушел старший сын, вернулся, ушел средний сын. Вернулся, поскольку вечером поднимался страшный ураган, и им не удавалось отследить, что происходит с яблоней. Ушел младший сын, и он не испугался бури, он остался, он оказался настойчивым, и он увидел дракона, который прилетает и собирает эти яблоки. Но он успел отрубить голову дракона, сорвал яблоки, пришел к отцу и все это рассказал. Этот наследный принц становится из самого младшего, который не мог иметь никакой вообще претензии на престол. Он становится султаном. А любимая, соответственно, тоже хранит ему верность. Они воссоединяются, все счастливы, долго умирают. И конец сказки гласит следующее, что они обрели друг друга и жили до конца своих дней в мире и спокойствии, и они достигли своей цели. Вот бы и нам тоже так. Смысл весь этой сказки в том, что, чтобы получить настоящий престол, настоящую любовь, нужно пройти через нереальные испытания, нужно принести себя в жертву. Мужчины хотят быть похожи на султанов, но только в той части сказки, где у султана большой гарем, у него много наложниц. Все бегают с опахалами и преподносят ему всякие вкусности. Я не видела в современной жизни мужчин, которые готовы ради своей любви, ради престола, да, они и маму родную продадут и так далее. А вот ради любви, чтобы современные турецкие мужчины на что-то пошли, чем-то пожертвовали, я такого не видела. Они могут изначально только создать видимость, что они хотят это сделать, но на этом все заканчивается. В душе они все чувствуют себя султанами, у них должен быть обязательно гарем. Но при этом он был абсолютно свободен в выборе других наложниц, ему при этом никто ничего не говорил. Но периодически, раз в неделю, раз он должен уделять время вот одной из наложниц, у него расписание, видимо. И турчанки, зная эту особенность, они обладают совершенно поразительным, уникальным, врожденным качеством приструнять их и пристраивать их в стадо и управлять ими. В душе они не оставляют мысли о том, что, конечно, султан они.
Gelmiştir yüz adamı. Şantala giden dedi. Onları alt eden hep o gazali.
Принцесса должна быть очень красивая, она должна быть очень избалованная. Почему, допустим, даже в современной культуре современных девочек стараются не... Вот новое поколение, наверное, готов там с 2000-х, кто родился, там и ранее, может быть, с 95-го года последние, их не приучают именно к культуре ухаживания за собой. То есть они за собой даже элементарно ухаживать не могут. Где разделись, там они бросили одежду. Где они умылись, там они бросили зубную щетку. Они все бросают, они ничего делать не могут. Не говоря там о элементарном там глажке, стирке. Извиняюсь, в туалете не все смывают за собой. И такое даже есть. И у них считается, что если девочка будет избалованная, она будет принцессой, да, да, капризная. Она, не дай бог, не должна трогать рыбу руками. И считается модным, что если девочка не готовит рыбу, брезгует рыбой. Высший пилотаж – это супераристократия, получается так. Я просто знаю несколько человек из прислуги, кто вот есть у нас там у родственников. Они рыбу не готовят. Я говорю, а почему рыбу не готовите? Я не могу рыбу трогать. В таком случае зачем ты пришла работать с прислугой, если ты рыбу не готовишь? Нет, я вот не буду рыбу, я вот гриньер. Вот то, что там кишки и прочее. Она даже не положит ее на сковородку, даже если в магазине почистить, она не будет ее делать. И принцесса должна быть избалована, изнеженная, спать на очень мягком, на чем-то, капризная обязательно. У них очень много джиннов. Это жена Паладина, это джин вот это вот. Кстати, у них, у арабов, вот у арабских сказок, у них вот эти вот джинны, да, джиннами они называют даже людей, которые там вот с ума сходят, они говорят, вот у них джин вселился. Люди, когда, допустим, вот там плакать начинают, ну, это вот чисто крыша съезжает, да, да, вот в истерике кто-то бьется, это они говорят, это вот джин поселился, это вот шайтан, вот, и джин, это разные вещи, то есть джин хуже, чем шайтан, то есть джин, видимо, вот он применяет...
А
это черт просто, это посланник с ада, который вот выполняет приказы повелителя ада. Если вот опять же к культуре касаться, например, у них ругательства турецкие. У нас ругательства мы сравниваем, да, например, мы с тобой стоим, кто-то проходит, мы говорим, смотри, как корова поделась там, да, что-нибудь такое там, напялила, как бегемот идет. У них проклятие. Они проклинают. Почему у них везде эти бунжуки от сглаза? Синенькая с глазом. Это же от сглаза. И почему они говорят «машаллах», если ты увидела какого-то ребенка красивого или что-то изделие красивое, если ты говоришь «машаллах», то сглаз не придет, по их мнению. Мы не посылаем ничего плохого. Дура там, да, или ой, как ругаются, как собаки. Мы сравниваем. А у них нет. Они говорят, ой, да чтоб тебя, да чтоб ты провалился, чтоб черт тебя забрал.
Я не помню, когда первый раз услышала про джиннов. Я была маленькая. Конечно, я от Аладдина узнала джинны. Там лампа была, и из лампы выходил джинн. Я думаю, джинн – это такой дух. Я думаю, маленький дух. Ну, вот такой белый, как азот, похож на азота. Добро приносит это ангелы, а джинны, я не думаю, что они добра приносят.
А вот в сказках турецких джиннов много, да, вообще-то?
В сказках турецких очень много джиннов.
Чем он занимается вообще в сказках джинн? Какую он роль выполняет?
Джинн вообще-то в сказках, он хороший. Да? Он желание исполняет людей. У нас на уроке религии учитель рассказывал про джиннов, что они есть, и они могут даже влюбляться. Там есть молитва одна, зовешь джиннов. Он делает что-то ты хочешь, но он может влюбляться. Если он влюбляется в тебя, это очень плохо. Он никогда тебя не оставляет. Он целует как-то тебя. Ну, целует как-то тебя, и тебе покоя не дает. И это очень трудно. Если один раз он в тебя влюбился, mm-hmm. тогда не можно его отогнать. Я 2 недели назад узнала, что в Турции, ну, в мусульманских странах, на джиннов не джин говорят, а учарфли говорят. Учарфли – это 3 буквы на него. Потому что они очень боятся, по-правдому. Там написано в Коране, что джинн так может влюбляться, он может приходить, он плохой. В Коране он не очень хороший, если честно.
Лысый парень. Это наш Иванушка-дурачок. Кель Оглан. Ну, лысый мальчик. Лысый сынок. Он ленивый, он глупый, он хочет быстро замуж царевну и быстро стать богатым. Но что интересно, из русских сказок, в русских сказках параллель проводить, что по щучьему велению, что царевна не смеяна. Русский Иван что хотел? Он хотел, лежал на печке, он не хотел работать, он хотел быстро получить деньги, а на халяву жениться на королеве. В принципе, во всех других сказках, в странах народов мира, и даже в Монголии там, и Дальний Восток, у них у всех поработай, и будет тебе награда. У русских сказок такого нету. Только в одной сказке про Келли Углана, про этого, только в одной сказке, у них прототип нашего Ивана-дурака. Сиди дома, ничего не делай, но будь уважительным к старшему. Я читала сказку про него, кто он сидел дома, ему все это, он очень скылды. Он любил, чтобы мама ему читала сказки. То есть он не выходил на улицу, он в сказках жил, если все мальчики играли, он не хотел играть. И однажды он попросил Аллаха, чтобы Аллах его превратил в сказочного героя. И к своему удивлению он проснулся, он оказался этим Келеугланом стал, он оказался в пустыне, он шел по пустыне, встретил старца. Старец ему говорит, что ты хочешь, мальчик, вот Келеуглан. Он говорит, я хочу жениться на принцессе. Я видел эту принцессу где-то там во сне, там, или где-то я хочу на ней жениться. Он пришел к этой принцессе, принцесса его, значит, увидела, говорит, ты что, болван, что ли, ты Келеуглан, вообще, кто такой, ты бедный Келеуглан, я принцесса, красавец, ты никто. Мальчик опять этот Келеуглан загрустил под деревом, старец к нему пришел, превратил его в птицу, этого мальчика говорит, ты лети птицей, ты будешь очень красиво петь, ты будешь очень петь, и все, когда ты будешь петь, все будут плакать, в том числе и твоя принцесса, если она тебе возьмет руки и поцелует, полюбит тебя так, в каком бы то ни было облике, даже в облике Келеуглана. Принцип какой? То есть старец ему сказал, там, не учись, там, не зарабатывай деньги, а вот давайте я в птицу преврачу.
«Рассветы ночи» я узнала, наверное, в 3-м или 2-м классе. Он толстый, белая борода у него, одевает чалму. Он ездил на ишаке, но он задом наперед. Мы там читали про него много, потому что он дает хорошие советы. Вот он ехал на базар, на рынок, и там дети были. Он спросил детям: «Вы что-то хотели из базара?» Один сказал: «Я хочу кофточку», один сказал: «Я хочу ботинки», один сказал: «Я хочу игрушки», один сказал: «Я хочу дюдюк», свисток. Вот мальчик, который свисток хочу, сказал, он дал денежку за свисток, а три не дали. Через 2 часа на Светин Ходжа приезжает детям. Они все вот такие возбужденные. Они подарки хотят свои, ждут подарки. Ну, на Светин Ходжа что-то только свисток привозит. И они спрашивают: «Где наши подарки? Где наши подарки?» А на Светин Ходжа говорит: «Парайверан дюдю чала». Ну, вот кто даст денежку, у того свисток свистит. Если ты дашь денежку, тогда ты возьмешь. Но это не только про денежку. Если ты что-то дашь, ты что-то возьмешь. Ну да, бабушка мне говорила, что если ты хочешь что-то взять, надо что-то отдать.
Hocaefendi, hocaefendi, eşek evde ya. Sesini duymuyor musunuz?
Bırak komşu, ak sakalımla benim sözüme inanmıyorsun da bir eşeğin sözüne mi inanıyorsun?
Почему-то думал, что он узбек или азербайджанец. Я почему-то по детству думала. Потом я узнала, что, оказывается, он турк. Из его жизни, из его случаев складывались какие-то басенки. Хаджан Средин, у него нужен был казан. У него не было денег, чтобы купить казан. Он пришел к соседу, спросил у него казан взаймы. Тот дал, значит, ему казан. Хаджан Средин попользовался казаном, пошел на базар и купил маленький казан, такой дешевенький самый. Возвращает соседу и его, и плюс маленький казанчик. Сосед спрашивает: «А откуда маленький казан?» А Худжан Средин говорит: «Твой казан родил, пока он у меня вот жил». Сосед говорит: «Ну и дурак». Ну, взял, спасибо, взял 2 казана, и маленький, и большой. Проходит какое-то время опять. Худжан Средин опять возвращается к соседу и говорит: «Слушай, дай мне еще раз большой казан попользоваться». Сосед с удовольствием отдает. Может, еще родит. Худжан Средин берет его и назад не возвращает. Проходит какое-то время длительное. Сосед, значит, ждет, не дожидается. Приходит сам к Хаджану Средину, спрашивает: «А где мой казан?» Хаджан Средин ему говорит: «Баш на Саусун, твой казан умер». «Как умер?» «А что ж ты, говорит, я не верю, что он умер». «А что ж ты, говорит, ты дурак, поверил, что казан родил, значит, он может умереть». Худжан Средин именно хитрый, потому что он действительно хитрый, он мудрый. Он сначала видит человека и понимает, можно с ним вот так шутить глупо. Я встречалась с глупыми хитрыми турками. То есть они смотрят на меня и считают, что я такая же дура, как и они. Ну, там элементарно, там я не буду говорить. Даже на том же базаре. Он там старается что-то себе подсунуть, непонятно что. Хочется взять больше денег, и он думает, что я это не понимаю, думает, что я считать не умею. Вот как бы я ставлю на место, я подхожу и говорю, что для нас, для русских, например, торговаться, это какое-то вот неприлично, да? Вот если тебе дают что-то, ты не будешь торговаться, спрашивать там, давай там цену снижай и прочее. У них наоборот, если не торговаться, считается неприлично. У меня муж торгуется везде. Элементарно, чтобы мы не покупали. На базаре ли мы что-то покупать будем? Да, или мы будем покупать, извиняюсь, там, тефаль, кастрюлю какую-то, что-то, он будет торговать, или сумку, или золотом. Ему, допустим, назначают цену 100 лир. Он говорит: «Нет, давай 50, и все». Он говорит: «Какой 50? Нет, вот они торгуют. Нет, давай 100. Ну, дай пошел. Ну, подожди, давай так». Продавец начинает говорить, что: «Ты понимаешь, я вот столько вложил». Он говорит: «Я знаю, сколько ты вложил, не надо мне. Вот я тебе 50 дают, красная цена. Я знаю, что ты с этого поимеешь, ты за 20 купил, зато хочешь мне продать. Я типа не дурак». То есть вот так у них такая идет конушма. А в конце концов расходятся где-то посередине. Мы отдаем 75 и довольно расстаемся. Они любезно. Они брат называют, брат, ходжа, как-то уважительно относятся. Для них это игра. Для них это часть культуры.
Когда мы приехали жить в Турцию, леди была практически 11, там 2 месяца до 11 не хватало. Она закончила 5 классов в Киеве. Мы приехали сюда, и она, конечно, очень переживала, расставаясь там с друзьями, с одноклассниками. Конечно, она там не была так приучена говорить, как здесь: «Ой, спасибо большое, здоровья вашим ручкам, здоровья вашим ножкам» и так далее и тому подобное. То есть вот эти вот турецкие перебарщивания, допустим, в благодарностях, может быть, это и хорошо, может быть, с одной стороны, но она этого ничего не умела. Она выросла на русских сказках, читала сказки. Слышь, конечно, читала. Причем это ж... Она же приехала практически взрослым ребенком, 11 лет. Она выросла на русских, на украинских сказках. Она же очень хорошо на украинском языке говорит, потому что она училась в школе на украинском. Знаю, у нее там, конечно, проблемы, допустим, с турецкой литературой, потому что там очень много старо-турецких каких-то слов, там из арабских. Их это все надо перевести, или, да, конечно, затрудняется очень сильно. То есть она читает на турецком книжки, но перевод с английского, да, каких-нибудь американских авторов или английских авторов. Хотя это плохо, я считаю. Надо читать, надо знать то, где ты живешь, чтобы понять этот народ.
О турецких сказках рассказывали жительницы Стамбула Ирина Тюнер, Лина Хылыч, Мария Бурун и 11-летняя школьница Айша Мелиса Алтынкек. Их записала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое».
Алое солнце чуть вышло из-за гор, начиная освещать многоэтажные дома. Каждого двора городская тоска не находит ни одного человека, у которого злая душа. Это не Москва, это не столица, надо бы перекрыть.
Вот такие песни сочиняют в северном городе Апатиты. Ну, в передаче «Красное сухое» речь пойдет о том, что и как пьют в Апатитах. Со мной в студии театральный режиссер и журналист Александр Аркадьев. Александр, вы помните свой первый алкогольный опыт?
Выпивать начал в 14 лет. Это была компания достаточно необычная для того времени. Меня ввели в эту компанию знакомые музыканты. Я на то время уже активно сотрудничал с филармонией. Компания высококультурная. Вот там я впервые услышал о Цветаевой, о Ахматовой. Там говорили о музыке, обо всем. Тогда я узнал, что такое фуршет. Это всегда был постоянно накрытый стол, на котором находились для того времени изысканные напитки. И вот, пожалуйста, подходи, пробуй. Причем никто не интересовался, сколько мне лет, можно ли мне пить. Ну, а в 14 лет я выглядел весьма солидно. И действительно, начиналось все очень-очень красиво. А вот все приобрело какую-то другую форму. Это вот уже после смерти матушки уже стало все равно. Что я пью, как я пью и почему я пью.
Александр, вы уже больше 20 лет живете в городе Апатиты. Какую роль для северян играет спиртное?
На севере иногда просто необходимо выпить. Вот расскажу такую историю. Я в своей жизни работал электромонтером-верхолазом по строительству и монтажу высоковольтных линий передач. Вот 2 января, авария на линии, мы выезжаем на эту линию, мороз почти под 40, а еще ветер и горные условия. А тут еще нужно подниматься на 20-25-метровую высоту. Подняться невозможно. А аварию ликвидировать надо. И ликвидировать нужно срочно. И вот наш бригадир отправляет водителя, он едет в магазин, привозит водку, стакан водки наливается, выпиваешь этот стакан и лезешь работать. Причем бригадир очень четко фиксирует. Ровно 10 минут. Через 10 минут он кричит: все, спускайся. Закончил, не закончил, но просто через 10 минут уже все выдувает напрочь.
Получается, водка входит в состав воздуха, в состав мороза.
Ну, скажем так, компенсирует, и где-то она спасает. Хотя она и злобную шутку может сыграть с человеком, потому что человек в алкогольном опьянении, он не чувствует мороза. У нас до сих пор случается, когда человек в пьяном виде уснул в снегу, вроде как не совсем холодно, но он замерзает.
На севере, особенно на побережье северном, бомжей или бомжей принято называть бичами, не так ли? Mm-hmm. Каковы алкогольные замашки бичей?
На севере в основном живут люди, которые приехали со всех концов России. Вот в эту категорию попадают люди, которые по каким-то причинам, а зачастую, скорее всего, что это алкоголь, да, выпадают из жизни. То есть руководитель предприятия начинает принюхиваться, от тебя, пардон, алкоголем пахнет, ты куда, какая работа? А человек может работать. Поэтому вот у нас на севере в основном они имеют прописку, они имеют документы, что для бомжей вот советского периода, ну, вообще нетипично, да, и их пристрастие. Ну, прежде всего, это спиртосодержащие жидкости. Есть такой стеклоочиститель «Троя». Изумительная вещь. Но самое, наверное, уникальное – такая в аптеках продается, 100-граммовая бутылочка, настойка боярышника называется. Стоит она, ну, где-то чуть больше 10 рублей. И вместе с тем там 95% спирта. Надо сказать, что если ее, ну, просто вот так ложечку употреблять там утром, очень хорошая штука, она тонизирует. А зачем, собственно, ложечку, если, ну, бутылка у нас самого дешевого алкоголя стоит где-то в пределах 50 рублей, да? А здесь вот на 50 рублей можно 4 бутылочки купить. Ну, чувствуете? И главное, по качеству это ничуть не проигрывает.
Вы исследовали алкогольные замашки бичей?
Да.
С какой целью?
Достаточно длительном промежутке времени.
Как этнограф, как антрополог, как соучастник?
Как соучастник. Да, как соучастник, потому что 10 лет моей жизни были именно вот такие. И причем места концентрации людей подобного рода, они тоже известны всем. Это малосемейные общежития, которые в советское время очень сильно выручали молодые семьи. А сейчас вот огромная, небывалая категория людей живет именно вот в этих вот общежитиях. Люди, оставшиеся за бортом, которые каким-то образом не смогли войти в новые условия, попадают в категорию этих людей. И градация этих бичей тоже определенная. Есть бичи вонючие, от которых действительно воняет, и есть бичи, скажем так, которые все-таки выдерживают марку. Они, пускай не очень хорошо одеты, но они одеты во все чистое, побриты, и от них, пардон, не пахнет.
Вы покинули вот эту компанию бичей по обонятельным соображениям?
Нет. Просто появилась женщина, которая поверила в меня. Дело в том, что я попал вот в эту компанию, когда разогнали мой театр. Вы знаете, вот, наверное, самая главная причина алкоголизма – это себя очень жалко. Себя жалеешь. Вот тебя приглашали в Москву работать, ты отказалась. Тебя приглашали туда, туда, туда. Ты от всего отказался во имя вот этого дела. И ты начинаешь жалеть. Ты начинаешь жалеть, и где-то еще ведь появляется, ага, вот ты ради этих актеров отказывался, но они-то все вот нормально как-то вот пристроились по жизни, а ты, и постепенно человек понимает, что он живет в большой-большой куче дерьма. Он так вот продолжает расчесывать себе раны и опускает все глубже.
Александр, изменился ли алкогольный ландшафт города Апатиты за последние 15 лет?
Изменился серьезно. Напитки появились все возможные, и в напитках недостатка нет. Единственное, что, наверное, нужно учитывать, есть строгие точки, где можно приобретать алкоголь, и есть точки, в которых алкоголь лучше не приобретать. Но выложив, допустим, там, я не знаю, за бутылку водки рублей 300, нет гарантии, что это будет непалёный продукт. Раньше ведь как было? 3,62 сообразим на троих. А сейчас выбор велик, выбор огромен. Ну, и мне кажется, что... Вот помните, мы начали беседу с культурой питья. Вот этой культуры питья, ее же никто не дает. Люди зачастую просто элементарно не знают, как тот или другой напиток нужно пить.
Ну, они просто кончили школу боярышников. Женщины-северянки пьют ли наравне с мужчинами?
Ну, как и везде, очевидно. Причем есть категория, наверное, женщин, которые кичатся. Да я перепью любого мужика, и мне ничего не будет. Вы знаете, наверное, в женском алкоголизме самая большая беда. Они быстрее спиваются и гораздо страшнее спиваются. У меня есть знакомая, причем мы познакомились лет 20 назад. Да, это была интересная, очень изысканная женщина. Работала она в горкоме комсомола. Очень интеллигентная, очень воспитанная. И потом вот начинается вот это время без времени, и она не смогла себя найти. Нет работы, нечем платить за жилье, вместе с тем что-то не позволяет идти копаться на помойке или там искать на свалке. Сначала была попытка за счет мужчин решить свои проблемы, но не всякий мужчина выдержит пристрастие женщины, причем вот эти пристрастия, которые возрастают год от года. Потом она совсем оказалась без мужчин, без поддержки, и ее родственники предложили, давай, ежели, в общем-то, у тебя дочка, давай оформим опекунство, ты будешь на свою дочку хоть какие-то деньги получать. Ну, сейчас этот человек опустился вообще окончательно.
Александр, в вашем городе, в Апатитах, есть черный алкогольный рынок?
Да, и он велик. Причем про него все знают. Самогоноварение, технический спирт, который разбавляют и продают чуть дороже, чем стоит боярышник, о котором я говорил. И причем вот в том общежитии, в котором я жил, я знал как минимум 3 точки, в которые можно было обратиться именно за алкоголем. А на самом деле их было гораздо больше.
Я это патит, и я этим горжусь, не представляю жить без них. И пусть я разобьюсь, но не отдам этот город никому. Даже если буду вынужден начать с тобой войну, мне что одному такого не будет. Пацаны поддержат меня, если она наступит. Я здесь родился, я отсюда не уйду. Буду здесь жить, любить, ведь я свой город люблю.
Режиссер и журналист Александр Аркадьев из города Апатиты в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Я решил, что хорошо бы сравнить тактику и трудовые достижения лубянских чекистов с трудами и успехами их коллег из сгинувшего в прошлое социалистического лагеря. Итак, «Штази». Передача первая. Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.